Ирина Мясникова, «Наследников выбирают». Галя откинулась на спинку кресла и обвела взглядом кабинет. Вот уже полгода, как она выцарапала у своего начальника Рыбакова эту прелесть. Моя прелесть, иначе и не скажешь. Пусть малюсенькая прелесть, но зато отдельная и с окошком, которое можно открыть и закрыть, когда вздумается. И никто не будет стонать, что ему дует. С кондиционером, который можно включить, когда захочется, и никто не будет гундеть, что ему холодно или жарко, более того, никто не будет взглядом сверлить ей спину или заглядывать в компьютер, дабы проверить, действительно ли она так много работает или просто раскладывает пасьянс «Паук четыре масти». И вообще, ну скажите, какой финансовый директор без собственного кабинета? Правильно, смех на палке это, а не финансовый директор. Ведь что такое финансовый директор? По мнению проверяющих органов, это непременно ходячий шахер-махер. Нынче любая оптимизация налогообложения считается преступлением и называется мошенничеством или старинным словом «мухляж». Ну или шахер-махер. А какой шахер-махер может быть в толпе и на виду? Шахер-махер ни в коем случае не терпит суеты. Он требует внимательности, сосредоточенности и глубоких размышлений. Кстати, кто не знает, именно пасьянс-паук четыре масти очень способствует сосредоточенности и размышлениям. Гале нестерпимо захотелось закинуть ноги на стол, как это делают шерифы в американских фильмах, и не только шерифы. В американских фильмах так делают все крутые начальники. А чем Галя не крутой начальник? У нее вон даже отдельный кабинет есть. И костюм на ней подходящий, темно-синий, в тонюсенькую полоску, и туфли тоже замечательные, с известной знающим людям красной подошвой. За те деньги, которые она потратила на эти туфли, их не грех не то что на стол водрузить, их вообще нужно в сейфе хранить. Однако закидывать ноги на стол она не стала. Вдруг еще Рыбаков припрется с какой-нибудь неразрешимой проблемой. Когда у него проблема, да еще неразрешимая, он обязательно припирается к Гале и начинает пить из нее кровь, восполнять, так сказать, истраченную на проблему эмоциональную и матерную энергию. И если при этом ноги Гали будут на столе, то такое положение вещей может вызвать нежелательный импульс, от которого проблема Рыбакова станет еще мощнее, а у Гали в результате общения с ним – просто вовсе не останется никакой крови, в смысле сил. Галя подозревала, что Рыбаков так долго сопротивлялся выделению для нее отдельного кабинета исключительно из-за того, что пить кровь из финансового директора сподручнее на людях. Мол, на миру и смерть красна. За закрытыми дверями кровопийство получалось у него не так результативно, ведь Галя не испытывала никакой неловкости. Это на людях ей было стыдно за начальника, а так наедине, да ради бога. У Гали этой столь нужной Рыбакову энергии пей не хочу, как в новеньком аккумуляторе, разумеется, до известного предела. Ведь даже новенький аккумулятор необходимо систематически подзаряжать. Рыбаков по своей природе относился к так называемым «лунным вампирам». При любой незадаче он сильно гневался, стучал ногами и кричал матом, то есть вел себя вроде бы как канонический солнечный вампир. Однако кричал он не на кого-то определенного, никого не унижал, не обзывал и не виноватил. Он просто бесился в пространство. Поэтому быстро сникал и уже потом искал, до кого бы докопаться. В подобном обессиленном состоянии больше всего он любил, чтобы ему что-нибудь объясняли. Поэтому приходил к Гале, спрашивал ее, где деньги, и начинал активно тупить. Целью лунного вампира, кто не знает, является доведение собеседника до белого коленя, причем доведение без шума и пыли, а нежно, так ласково, можно сказать, доверительно. И если у собеседника ноги возлежат на столе, то это означает только одно, что настроение у этого собеседника прекрасное, и довести его до белого коленя на раз-два не удастся, даже если попросить его объяснить, почему Земля ни разу не плоская. Поэтому вместо того, чтобы закинуть ноги на стол, Галя включила пасьянс «Паук четыре масти» и стала размышлять вовсе не о природе энергетического вампиризма. С этим она разобралась давным-давно. И даже не об оптимизации налогообложения, так как шахер-махер был поставлен у нее на поток и хорошо отлажен. Ведь чем отличается хороший финансовый директор от того, который так себе? У хорошего финансового директора управленческий учет выстроен и носит регулярный характер. Форс-мажоры случаются редко и по вине внешних, независящих от качества финдиректора, факторов. Соответственно, у такого хорошего работника, каким и считала себя Галя, имеется некоторое количество свободного времени для размышлений о разумном, добром и вечном. Галя задумалась о первобытном сознании. Вот как так получается, что в 21 веке человек, являющийся плодом длительного эволюционного процесса, может иметь совершенно первобытное сознание? Что интересно, такое сознание не просто случайно обнаруживается у отдельных штучных индивидуумов. Оно практически превалирует в массах. Однако массы эти внешне совсем не похожи на неандертальцев. Некоторые носители первобытного сознания вполне даже высоколобы и образованы, пишут грамотно. Тогда что же такое это самое первобытное сознание? Казалось бы, это просто первая ступень пирамиды Маслоу. И чего тут думать с умным видом, когда до нас уже все давно придумано? Как бы не так. До ступеней Маслоу, как и до энергетического вампиризма, первобытному сознанию еще развиваться и развиваться. Первобытное сознание — это удовлетворение самых примитивных первобытных желаний. Пожрать, абы что, и совокупиться абы с кем. При этом, в отличие от обитателей первой ступени пирамиды Маслоу, первобытных людей даже собственная безопасность совершенно не беспокоит, они и жизнь-то свою не особо ценят. Так как не задумываются, а причинно-следственная связь в их мозгу попросту отсутствует. Правда, образованные и высоколобые стараются при этом еще и обосновать эти свои низменные потребности, сочиняют некие мифы, живя в которых очень удобно не заморачиваться с моральными ценностями. Мол, скрепы у нас такие, или еще чего. Короче, полная гойда. В те времена, когда Галя еще смотрела телевизор, там этих первобытных регулярно показывали и называли при этом населением, широкими народными массами и общественностью. Массы выступали в футболках с патриотическими надписями и кокошниках, выглядели весьма упитанными и румяными. Эти массы обычно в телевизоре чего-то поддерживали и чему-то радостно рукоплескали, причем тому, что для их конкретной жизни, если подумать, является вредным, а то и вовсе опасным. Обитатели первой ступени пирамиды Маслоу так себя не ведут. Некоторые шибко интеллигентные люди почему-то считают, что с этими самыми массами надо работать, развивать, просвещать их как-то, объяснять им. Но позвольте, им же еще в школе вполне доходчиво объясняли, что дважды два непременно четыре. И что такое хорошо, помните? Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Однако эти дрянные драчуны почему-то не просто не покрыты позором и общественным презрением. Они представлены из каждого утюга в качестве примера для подражания. Им вручают награды и присваивают звания. Получается, первобытных индивидуумов в природе предостаточно, и они очень нравятся друг другу. Ну как всем этим не воспользоваться человеку разумному? Или человеку, который возомнил о себе, что он разумный. Тут, конечно, эти разумные допускают опасную ошибку, забывая народную мудрость, что услужливый дурак опаснее врага. Галя пришла к выводу, что сам по себе термин «первобытный» как раз и несет в себе ответ на вопрос, откуда в 21 веке появляются пещерные люди. Все просто. Это их первое осознанное бытие. До этого воплощения они скакали по веткам, кричали в марте на крышах или из будки лаяли на прохожих. И вот настал срок. Их незрелые души переместились в выведенную путем естественного отбора животину, приспособленную для осознанного бытия и называемую человеком. Ведь эволюция, видимо, происходит не только на физическом плане, но и на духовном. К примеру, шибко умная собака, ощущающая в себе потребность поговорить, в следующей жизни может стать человеком с первобытным сознанием, то есть получит свое первое осознанное бытие. А, допустим, какая-нибудь брехливая левретка опять родится собакой. Отсюда вытекает и термин первородного греха. Это когда нормальный человек по молодости поддается гормональным пертурбациям своего организма и связывается с таким вот первобытным индивидуумом. И от этого союза могут появиться другие такие же первобытные создания. То есть грех заключен в распространении и увеличении поголовья этих перворожденных неандертальцев. Ну и сами они, разумеется, совокупляются, ни о чем таком особо не задумываясь. Вот и заполонили весь мир. Какие сущности в дальнейшем перерождаются шибко умные люди, это уже отдельный вопрос. Некоторые думают, что в ангелов или богов. Но Галь в ангелов не особо верила и предполагала, что, вероятно, в природе существуют еще непознанные разные штуки, существовать в которых не менее интересно. С другой стороны, совершенству нет предела, и умные люди от жизни к жизни, вероятно, становятся все умнее и умнее, пока не начинают силой мысли двигать предметы, ну или еще чего такое волшебное проворачивать. В этом и заключена эволюция сознания. Но куда там? Какая эволюция, когда в процесс постоянно вмешиваются бывшие кошки, собаки или дельфины? В семье Гали за первородный грех отвечала младшая сестра Ленка, вышедшая замуж за первобытного серого, как он сам себя с гордостью именует. Видимо, имея перед глазами опыт сестры, Галя и вовсе старалась ни в какой такой грех не впадать. Вернее, в грех-то она впадала с превеликим удовольствием, но от первородного предпочитала держаться подальше, благо средства контрацепции пока не запретили. Со временем, правда, выяснилось, что природа позаботилась и об этом, лишив Галю способности к размножению. Это было не совсем справедливо. Галя совершенно не собиралась отказываться от счастья и радости материнства. Просто найти себе достойную пару для размножения далеко не просто. Ну, сами знаете, это у первобытных и неопытных малолеток чих-пых готово, вот как у Ленки с Серым. Про Ленкин первородный грех Галя поразмышлять не успела, так как услышала какой-то странный шум, и в ее прелесть с грохотом ворвался огромный детина в черном и в маске. Галя видела таких раньше на демонстрациях, когда люди с какими-никакими мозгами, прекрасно осознающие, куда все движется и чем сердце успокоится, еще пытались чего-то демонстрировать всем остальным, первобытным и примкнувшим к ним. Эти вот так называемые космонавты, один из которых ворвался в ее прелесть, образовались в питерской природе специально, чтобы разгонять демонстрирующих. С каждым разом их становилось все больше и больше, так что демонстранты стали теряться на их черно-сером фоне. Потом демонстрации прекратились. Видимо, демонстранты все поуехали или забились по щелям, а вот куда подевались полчища космонавтов, так похожих на штурмовиков из «Звездных войн»? Наверное, отправились на защиту того, что им велели защищать, того, которое постоянно почему-то в кольце врагов. Однако получается, что на защиту выдвинулись не все. Вот, к примеру, тот, что влетел в Галин кабинет, никуда не поехал. Или это прямо по ее кабинету нынче проходит рубеж обороны от тлетворного и загнивающего? Надо же, а она и не догадывалась. Разумеется, все эти мысли она обдумывала чуть позже, а когда Громила влетел в ее прелесть, она не нашла ничего лучше, чем завизжать. Это мама ее научила, мол, если напали, ори громче, вдруг кто поможет. Насчет помощи Галя сильно сомневалась, но однажды, еще в те времена, когда парадные не запирались на замки, ее на лестничной площадке попытался прихватить какой-то козел из первобытных. Галя тогда завизжала, как учили. Получилось у нее не хуже сирены скорой помощи, и тут же увидела по глазам козла, что он испугался. И не просто испугался, а даже отказался от своих планов и отступил в неизвестном направлении. Козлы предпочитают обделывать пакостные делишки в тишине. Однако козел, ворвавшийся в ее прелесть в личине космонавта, и не подумал отступать, а сам заорал на Галю неразборчиво, Галя заорала в ответ еще громче и вообще зажмурилась, чтобы не видеть всей этой страсти. Она услышала, как за стенкой в полном составе завопила бухгалтерия, потом визг подхватили отдел продаж и кадры. «Знай наших. Главное — задать нужный тон беседе». Правда, справедливости ради надо отметить, что программисты Рыбакова не поддержали Галю в таком хорошем деле, ну, так на то они и программисты. У них все не как у людей. Вполне вероятно, что они даже не заметили, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Сидят в своих наушниках, уткнувшись в мониторы, и строчат, строчат, строчат. «Галина Анатольевна, прекратите, пожалуйста, истерику!» Галя узнала голос начальника охраны бизнес-центра Рыбакова. Она приоткрыла один глаз и увидела его усищи в дверях кабинета. Знакомые усищи подействовали на нее успокоительно, и она открыла второй глаз. Громила в маске стояла у окна, широко расставив ноги. Видимо, так он перекрывал Гале возможные пути отхода. Зря старался. Галя не собиралась сигать в окно со второго этажа. Вот если пожар, и то не факт. Стояла бы на подоконнике и вопила. Уж очень хорошо у нее получается именно вопить.